Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Олаф Шольц пообещал не поставлять Украине оружие для ударов по России. Запорожская атомная электростанция отключена от украинских электросетей. Далее мы с вами обсудим, как советник главы «Газпром Экспорт» в нашем вчерашнем эфире в «Умных парнях» призвал опираться на три ноги при развороте энергорынка на восток. И в данном случае мы будем, конечно же, говорить о том, почему так туго идет газификация страны, и самое главное, вот этот разворот на восток, как быстро его можно совершить. В конце обсудим председателя Союза кинематографистов России Никиту Михалкова. Он убежден, что России не стоит выдвигать сейчас свой фильм на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». Кинокритика послушаем. Вот, потому что важно понимать о значении «Оскара» и других иностранных наград для российского кино тогда и сейчас. Максим Кононенко, наш «Умный парень» сегодня будет, блогер, журналист радио «Вести ФМ». Много чего обсудим. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно, например, в YouTube-канале «Говорит Москва».
Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Олаф Шольц пообещал не поставлять Украине оружие для ударов по России. Канцлер ФРГ заявил, что поддерживает в этом плане президента США. Джо Байден сформулировал это достаточно четко. Он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. «Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным», — сказал Шольц. По его словам, Берлин будет действовать так, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта. А с учетом того, что удары по приграничным территориям производятся, и важно понимать, насколько принципиально, что стреляют, например, исключительно украинскими боеприпасами, или же все-таки, например, стреляют из польской гаубицы польскими снарядами или немецкими снарядами. Эти снаряды залетают на территорию Российской Федерации. Это можно считать эскалацией? Или же речь идет о каком-то принципиально ином виде вооружения, еще более дальнобойном оружии, которое может поставить Запад на Украину? Но сейчас Запад настаивает на том, что поставляет оружие исключительно в целях, в оборонительных целях для Украины, ну или, если это возможно, как Украина считает, контрнаступление, но в рамках территории, где сейчас ведутся боевые действия. Василий Кашин с нами, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Василий, вас приветствую.
Добрый день.
Кто дает гарантии, самое главное, что оружие, поставляемое Западом, не будет ударять по территории Российской Федерации? И еще более интересно, а кто выполняет эти договоренности и кто держит эти гарантии?
Ну, смотрите, их надо понимать очень условно, потому что, в общем-то, у нас идут боевые действия вдоль непосредственно российско-украинской границы в Харьковской, там, Сумской областях Украины, и там на нашу территорию даже выстрелы из стрелкового оружия попадают. Речь идет в данном случае о каких-то тяжелых артиллерийских системах. Значит, Соединенные Штаты поставляют Украине «Хаймарсы», а Германия поставила несколько единиц, как и ряд других европейских стран, более тяжелых таких аналогов «Хаймарса». Это, собственно, базовая система М-270, МЛРС. Они отличаются тем, что, в отличие от «Хаймарса», исполнены на гусеничном шасси и имеют удвоенный пакет направляющих. Вот они, исходя из того, какие боеприпасы поставляются Украине, могут стрелять управляемыми ракетами там на дистанцию до 80 и, возможно, даже до 120 километров. Так. И вот, как бы, речь идет, насколько я понимаю, о том, что вот из этих систем вглубь территории России стрелять не будут. И, вероятно, не будут стрелять из 155-миллиметровых гаубиц, которые там могут, в принципе, там по максимуму на 40 где-нибудь километров бить. Ну, в принципе, можно предположить, что до определенной степени они контролируют, где эти виды оружия находятся. Про «Хаймарсы» известно, в принципе, что и украинцы это сами признавали, что им разрешение американцы дают на их применение. Я думаю, это касается и более тяжелых систем МЛРС. Но до каких пор это будет работать, это неизвестно, и в любой момент все может измениться. Потому что Украина стреляла вглубь России столь же тяжелыми или даже более мощными ракетными системами, такими как «Точка-У», вот, и «Ураган», и речь шла именно о стрельбе по объектам в крупных населенных пунктах, был удар по Белгороду. И, в общем-то, это уже красная линия переедена. Но, действительно, в принципе, американцы, видимо, стремятся избегать какой-то прямой эскалации. И,
Василий,
возможно...
а вот, да, интересно просто, если у американцев или у немцев именно такая логика, что мы поставляем оружие, но оно должно, значит, ударять только исключительно вот в границах ведения боевых действий. Самое главное, во-первых, будет ли Украина выполнять эти договоренности, а что принципиально, ну, меняется, если действительно снаряды, в том числе иностранного производства, уже оказываются на территории Российской Федерации. А почему американцы и немцы настаивают, что вот мы не будем, потому что тогда будет эскалация, ведь она уже происходит?
Ну, если все же это будут более частые удары, и удары американскими системами, ну, Россия как минимум может сама какие-то ракеты кому-то поставить. Есть вообще режим контроля за ракетными технологиями, который ограничивает экспорт ракетных систем с дальностью более 300 километров и с определенным весом боеголовки. Мы его соблюдаем, хотя нам он абсолютно не нужен и не выгоден, а выгоден только американцам. Вот, то есть, в принципе, я думаю, что если так вот все примет там нехороший оборот. Самое простое, что можно было бы сделать, это выйти полностью из этого РКРТ, режима контроля за ракетными технологиями. И тогда, в принципе, мы можем поставлять ракетные системы любой дальности, допустим, странам Ближнего Востока, таким как Иран. И это тогда мы будем полностью в своем праве, потому что именно этот режим регулирует подобное решение.
Слушатели спрашивают, почему тогда не заходит речь о беспилотниках, на которых в том числе и переносят всякие самодельные взрывные устройства и пытаются таким образом там устраивать диверсии уже на территории России.
Ну, так беспилотники, которые применялись на территории России, они, судя по всему, не поставлялись в США. Там часть из них это квадрокоптеры, применяемые разными диверсионно-разведывательными группами. Там удары некоторые, которые у нас были в Крыму и в Ростовской области, они делались переделанными гражданскими коммерческими беспилотниками. Ну, действуют «Байрактары» вдоль границы, но это, опять же, не американские поставки. Плюс украинцы пытались использовать в качестве импровизированных крылатых ракет старые советские беспилотники Ту-143.
А вероятность поставки боевой авиации как оцениваете?
Ну, она велика, то есть рано или поздно это произойдет, но поставка боевой авиации требует дополнительного времени, подготовки пилотов наземного персонала, создания инфраструктуры. И как раз вот пока все это делается, очевидно, что объекты, где эту авиацию могут развернуть, будут для нас приоритетными целями ударов. И именно это сдерживается. То есть сразу много поставить боевых самолетов нельзя. Мало самолетов, они мало что изменят, учитывая там плотность ПВО и возможности российских воздушно-космических сил. Поэтому пока что они пытаются идти по пути передачи больше, ну, поиска по всему миру самолетов советских типов и передачи Украине. Но, да, там работа над будущими потенциальными поставками самолетов западных типов в Украине, она тоже идет, в общем-то, и полным ходом, просто это времени потребует.
Василий, а с учетом того, что по части недопустимости попадания того вооружения, которое поставляется Западом на Украину, как бы Шольц и Байден настаивают на том, чтобы оно не ударяло по территории России, а что касается того оружия, например, которое поляки поставляют, или какие-то еще страны европейские, к этому относятся, или они поставляют то, что, в общем-то, на территорию России глубоко бить не может?
Ну, среди того, что поставляет Польша, есть все же артиллерийские орудия, довольно дальнобойные, там, например, самоходные гаубицы «Краб», они там, ну, за 30 километров точно бьют, могут, наверное, до 40 где-то. То есть это есть, это может стрелять куда-то вглубь России, про это никакой речи не было, про такие ограничения. То есть, в принципе, угроза нанесения более серьезных ударов по российской территории, она всегда с нами, и мы должны быть к ней максимально готовы.
Понятно. Спасибо большое, Василий. Принято, благодарю вас. Василий Кашин был с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Еще напомню, что 19 августа Минобороны США объявило о предоставлении крупномасштабного нового пакета военной помощи Украине. Общий объем 775 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала спецоперации российской спецоперации на Украине теперь достигает почти 10 миллиардов долларов. Общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года превысил 12,5 миллиардов долларов. И в новый, в итоге, объявленный пакет входят, это чтобы как бы понимать, о чем идет речь. Неназываемое количество высокоточных управляемых ракет ГМЛРС для ракетных комплексов «Хаймарс», 16 буксируемых гаубиц калибра 105 мм, 15 тактических беспилотных разведывательных авиационных комплексов, 40 бронированных машин International Max Pro класса МРАП с минометралами, 50 бронированных автомобилей. А что еще? Дополнительное количество противорадиолокационных ракет «Харма», 1500 противотанковых управляемых ракет комплекса ТО. А далее еще противотанковые управляемые ракеты другого комплекса «Джавелин» имеется в виду, еще противотанковые выстрелы, противоминные средства и так далее и тому подобное. И на что аналитики обращают внимание? В данном пакете впервые объявленное предоставление Украине ПТРК ТОУ. Это самый массовый американский и западный ПТРК, который пока что не поставлялся украинской стороне.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Запорожская атомная электростанция тем временем отключена от украинских электросетей. Все 6 блоков отключены, заявило в телеграм-канале украинское государственное предприятие «Энергоатом». В пророссийской администрации Запорожской области косвенно подтверждают это заявление, связывают отключение от украинской энергосети с регулярными обстрелами со стороны ВСУ. По информации «Энергоатома», сейчас продолжается работа по подключению к сети 2 реакторных блоков. В компании заявили, что электроэнергия для собственных нужд завода в настоящее время поставляется по линии электропередачи из энергосистемы Украины. А член администрации Владимир Рогов заявил, что Украина, цитирую, доигралась с обстрелами Запорожской АЭС, перебила линии электропередачи, поэтому украинская энергосистема могла отключиться от станции. Александр Уваров с нами, главред независимого информационного портала по атомной энергетике «Атом.инфо.ру». Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Вот те новости, которые оттуда приходят, какие выводы вы делаете? И насколько вот эта информация может действительно соответствовать реальности? Потому что отключение же, ну, фактически, если все, обо всех 6 энергоблоках идет речь, это же впервые в истории, да?
Ну, честно говоря, я не знаю. Они сами говорят, что это впервые в истории, но, может быть, так и есть. Угу. Но на самом деле это не принципиальный момент. Это, скажем так, это из области всяких там рекордов для книги Гиннесса, не более чем.
Понятно.
Вот, то есть о чем, собственно, там идет речь? Насколько понял, то есть перебитые, вот из сообщения, насколько понимаю, перебиты были линии электропередач высоковольтные 750, которые шли через водохранилище вот на ту территорию, что контролируется Киевом. То есть, собственно, все. Фактически, с точки зрения безопасности АЭС, ну, ситуация в какой-то мере штатная. Насколько я знаю, то есть отработала аварийная защита, после чего блоки, один из блоков, насколько вот уже известно, был обратно пущен. То есть, в общем-то, с точки зрения безопасности ничего страшного не произошло. Вопрос касается скорее вот проблемы энергоснабжения Украины. Вот они считают, что они потеряли вот один из энергоисточников, которых у них был.
Ну, довольно мощный тогда получается.
Достаточно мощный, но, к сожалению, ну, или к счастью в данном случае, там уже давно не работали все 6 блоков, уже давно работали только 2. Угу. То есть в основном сейчас работают другие АЭС Украины, а на Запорожской АЭС 2 блока, вот, ну, примерно где-то с марта всего оставались в сети.
Здесь важно понимать, Александр, вот ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции и заседание Совета Безопасности, и вроде бы сказали, что МАГАТЭ как будто бы получили гарантии безопасности с обеих сторон для того, чтобы миссию направить. Вот что эта миссия может в данном случае сделать? И остановка работы Запорожской станции, что сейчас означает? Насколько быстро ее можно восстановить, чтобы запитывать территории, которые под контролем России?
Ну, первый вопрос по поводу миссии МАГАТЭ. Ну, в принципе, если получится, если все получится, как вот должно быть, то эта миссия, она выдаст международному сообществу объективную информацию о том, что происходит на станции. Потому что, если посмотреть документы, которые распространяются в МАГАТЭ сейчас, там есть документы, которые приходят из России, документы, которые приходят из Украины, они практически одинаковые, кроме того, что вот Украина пишет все время, что это мы стреляем.
Сами обстреливаем, да.
Ну, сами по себе, сами сидим и сами друг друга стреляем. Мы всегда этим занимаемся, да?
Вот, ну, понятно.
Вот. Ну, вот, как минимум, то есть она может дать объективную информацию о том, что происходит, и объективную информацию о состоянии безопасности на станции. То есть это в этом плане это достаточно полезная вещь. Плюс еще не надо забывать еще такую вещь. МАГАТЭ она еще контролирует, чтобы с атомных станций уран не уходил куда-то там налево на всякие там тайные нужды. То есть так как сейчас все запасы урана на этой станции контролирует Россия, то, конечно, для нас тоже принципиально важно, чтобы МАГАТЭ подтвердило, что мы этот уран, так сказать, и все делящиеся материалы на своих местах. Поэтому в этом плане это важно. Теперь, что касается станции «Остановить» и прочее. Остановить станцию можно хоть сейчас, собственно говоря, это и происходило, вот когда вот стреляли по линиям, то есть останавливались энергоблоки, с чем мы начали разговор.
Да.
Пустить в обычной ситуации, ну, это часы, ну, день, напомню, день, скажем так. Вот. Другое дело, если будет принято решение вывести все эти энергоблоки в холодный резерв, то есть, чтобы они, в общем-то, стояли при низких температурах, то есть, за их безопасность чтобы следили, но чтобы они не работали. Там будет, конечно, посложнее, там придется провести проверки, в каком состоянии находятся энергоблоки, чем грозит их пуск и так далее и тому подобное. Тут сроки я не могу предсказать.
Угу. А зачем вот удержать станцию в холодном, как вы говорите, режиме? Условно, на этом... Резервы, прошу прощения. На этом может настаивать украинская сторона, чтобы... Как, так не доставайся же ты никому, ну, примерно так. Чтобы никто ею не пользовался.
В принципе, это может быть, насколько я понимаю, то есть одна из задач вот всего этого, так сказать, шума, всех этих стрельб с украинской стороны, они пытаются хоть как-то добиться, чтобы эта станция и дальнейшая хотя бы частично работала на их нужды. Почему? Потому что, ну, я могу сказать, что, вот, например, за 21 год, за прошлый год, Запорожская АЭС обеспечивает, вот я специально посчитал вот, недавно, 21% от общей генерации Украины. Конечно, они не хотели бы потерять этот энергоисточник, это совершенно очевидно, и поэтому вот не исключено, что вот эти стрельбы – это вот элемент шантажа, что либо вы сохраняете работу АЭС на Украину, ну, хотя бы частично, может быть, несколько блоков, да? Либо вот мы будем стрелять. Тут надо еще учесть, что наши энергосистемы, они разъединены были. Вот как раз в феврале они разъединились.
Да.
То есть получается, что станция, она может работать или на нас, на освобожденные районы, имеется в виду, или на украинские районы. Поэтому тут есть определенные тоже сложности. Ну, в общем-то, они, наверное, решаемы, но, тем не менее, вот они тоже существуют.
Была одна из версий того, почему Украина настолько интенсивно ВСУ обстреливает территорию Запорожской станции, чтобы постоянно перебивать те... значит, энергопроводы к вот как раз освобожденным территориям, чтобы не смогли наладить вот бесперебойную передачу электроэнергии туда.
Ну и это тоже было. Ну, здесь надо вот что понимать, что если перебить все линии энергопередач, которые ведут к станции, то тут появится такая нехорошая вещь, ну, фукусимский сценарий. То есть вообще атомная станция, когда она не работает, она становится потребителем электроэнергии.
А не производителем.
Так называемые, да, собственные нужды это называется. То есть это, собственно говоря, на работу тех насосов, которые вот продолжают охлаждать находящиеся на станции топлива. Это небольшая потребность, но она должна покрываться. Значит, на станции есть дизель-генераторы резервные. На Запорожской АЭС, кстати, по штату их должно быть 20 штук. Я не знаю реальную численность, но по штату вот 20 штук их должно быть.
Угу.
И запас топлива, который обеспечивает 72 часа, скажем так, безопасности. Но 72 часа – это всего-навсего трое суток. Поэтому если перебить линии все, то либо через трое суток Фукусима, либо постоянно завозить дизелям топливо, что тоже не есть хорошо.
Александр, в данном случае, вот, скажем так, влияет ли то, кто сейчас на станции именно из работников находится? Потому что мы понимаем, что, как и в случае с Чернобыльской станцией, люди там фактически подвиг совершали тем, что, несмотря на обстрелы, продолжали работать. Вот с вашей точки зрения, насколько быстро туда, например, может прийти Росатом? И от чего это может зависеть?
Ну, и мне очень сложно ответить на этот вопрос. Ну, собственно говоря, Росатом, насколько понимаю, не дает никаких комментариев на этот счет.
Ну да.
Но по моим просто вот независимым оценкам, если вдруг такое произойдет, если возникнет такая потребность... Ну, слушайте, раньше это был человек на мегаватт, то есть 1000 человек на блок. Но сейчас, конечно, это поменьше, но все равно речь пойдет как минимум о нескольких сотнях работников для того, чтобы поддерживать в состоянии холодного резерва хотя бы, даже нерабочего состояния. То есть это серьезная достаточно вещь, и я бы не хотел, скажем так, я не хотел бы давать свои прогнозы.
Я поняла. Здесь вот еще о чем речь идет. Почему я спрашиваю про сотрудников? Потому что, насколько я понимаю, по крайней мере, по слухам, а ВСУ пытаются запугивать пророссийски настроенных сотрудников в Энергодаре, на станции, там говорят, даже якобы кому-то в дом какие-то бомбы прилипали и прочее.
Это не случай, это так и есть.
Вот, и вот с вашей точки зрения все-таки чреваты ли, что, скажем так, какова роль МАГАТЭ будет в том, чтобы, если они туда придут, то люди смогут работать без страха, без упрека и, в общем-то, продолжать поддерживать станцию в нормальном состоянии, в каком это объективно необходимо? То есть МАГАТЭ могут это обеспечить или нет?
Не питайте никаких лишних надежд. Миссия МАГАТЭ, это, допустим, человек 10, это люди разных национальностей, разных, с разными паспортами.
Понятно.
То есть всего-то навсего. И максимум, что они могут делать, это кто-то из миссии будет получать, скажем, информацию о таких фактах. Но он лично ничего не сможет сделать, он может это предложить занести, скажем, в отчет миссии. А, предположим, скажем, гражданин там с каким-нибудь английским паспортом скажет, я ничего такого не слышал, и в отчет мы это вносить не будем.
А, это что-то вроде миссии ОБСЕ в Донбассе, к которой было очень много вопросов.
Вот в этом случае, да. Вот в случае, вот о чем вы говорите, да, не более чем, это практически так. Но чуть получше, чем ОБСЕ. Вот. А вот с точки зрения, скажем так, все-таки технических вопросов, здесь больше надежды.
Больше надежды. Да,
Да.
Так вам
Но с точки зрения вот влияния на персонал, не питайте лишних надежд сразу.
То есть нет такого, что если МАГАТЭшники приедут, это означает, что люди смогут совершенно спокойно работать без угроз для собственной жизни?
Да нет, МАГАТЭ это страны. То есть это не некая какая-то такая вот наднациональная организация. Это страны, которые в нее входят. У них свой политический орган, который будет читать их отчеты. Он может проголосовать, сказать, этого не было. Так что здесь надежда только на то, что вот товарищи из МАГАТЭ, эксперты, они просто будут давать объективную информацию о реальном состоянии вот безопасности.
Понятно.
И это все-таки будет такой вот, ну, скажем так, нейтральный взгляд. Этим можно будет все-таки оперировать, говорить, что, послушайте, пора заканчивать этот бардак, который творится у фокстанции, надо прекращать стрельбу. Вот видите, вот такая-такая ситуация. Вот на это и есть надежда.
Понятно. Александр, благодарю вас. Спасибо. Александр Уваров был с нами, главный редактор независимого информационного портала по атомной энергетике «Атом.Инфо». МАГАТЭ, УЗХО, да и само ООН уже современное недоразумение. Говорит Сергей, МАГАТЭ приедет и будет шпионить, как ОБСЕ, говорит Григорий. Но он добавляет, что вчера как блэкаут был в Запорожье, чтобы переподключиться и отключить поставки на Украину. Здесь, видите, проблема в том, что даже если остановить станцию, это не решает вопросы, не решает проблемы и не снимает вообще все те угрозы, которые как раз-таки, о которых говорили. Но посмотрим, будет ли там миссия МАГАТЭ, а самое главное все-таки, какие условия потом могут быть выдвинуты, и на каких условиях станция продолжит работать, и люди там будут находиться. 14.30, новости, и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», и сообщения все я ваши тоже вижу. Смотрите, в нашем эфире в «Умных парнях» советник главы «Газпрома Экспорта» призвал опираться на три ноги при развороте энергорынка на восток. Ресурсные базы страны должны быть связаны не только с европейским рынком. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил Андрей Конопляник. Он говорит: «Помню, как боязливо очень воспринимали европейцы наши тезисы о том, что мы собираемся развернуться на восток. Если они будут себя плохо вести, уход на восток для нас имеет два компонента. Первое, что нам нужно опираться на три ноги – это тезис, который не я придумал, он уже существует. Речь идет о том, что не нужно насыщаться только одним европейским рынком и всю инфраструктуру и, соответственно, все планы строить исключительно на нем. Важно еще газифицировать страну, ну и прокладывать инфраструктуру на восток». Александр Лосев, финансист, член президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, почему все-таки так туго ведется газификация страны, и действительно ли нам только сейчас предстоит осознать, что нам нужно еще две ноги для того, чтобы нормально развивать нашу газовую отрасль?
Ну, осознать-то мы давно, и об этом говорится много, но, как мне кажется, две причины основные. Дураки и дороги, да? У нас всегда такие причины. Первое – это огромная страна и необходимость инфраструктуры. Можно проложить Севу Сибири-2, Севу Сибири-3, там 4, 5, 10, но нужны газорасчислительные станции, станции низкого давления для того, чтобы это дальше разводить по поселкам, городам и так далее. И этот газ нужно как-то вести. Страна действительно огромная. Это даже если идет о европейской части, не говоря уже о Сибири и Дальнем Востоке. Да. Второе – это бюрократия и то, как у нас решаются те или иные задачи. Вспомним майские указы президента. Так. А потом майский указ президента. Угу. Мы помним, чиновники нет.
Чиновники? Или ожидалось, что чиновники, на чиновников не обратят внимания? И мы продолжать пропускать газ в Европу беспрепятственно.
Да, русский человек, он надеется только на чудо. Чиновник, видимо, тоже. Дальше. А какие у нас еще задачи, кроме газификации? Вот только в этом году стала задача реиндустриализации, когда Запад нас начал отрезать от себя, обрывать связи, уводить бизнес и так далее. То есть понятно, что если экономика индустриальная, требуется много энергии. Основной источник энергии сейчас – это газ. Так. И если мы говорим о том, что мы должны у себя производить пластик, удобрения, электроэнергию, которая необходима для производства материалов, да, конечно, это газ. Вот смотрите, пример Иран. Иран, попав под жесткие санкции, сопоставимые с российскими, стал крупнейшим производителем полиэтилена и пластика в Западной Азии. Почему? Потому что он начал перерабатывать этот газ, который ему не давали экспортировать, у себя.
Так.
То вот есть, у нас есть такая промышленная политика. Пока мы не видим. И когда мы реально начнем заниматься своей экономикой, своей страной, когда будут сняты вот эти бюрократические препоны, и когда капитал, который уходил туда, ведь самая большая проблема нашей экономики была в том, что значительная часть национального дохода формировалась в экспортных отраслях и накапливалась в иностранной валюте за рубежом. И знаете, как в фильме «Кавказская пленница», те, кто нам мешает, те нам и помогут. Да? Вот,
ну, понятно.
Те, кто развязал социальную экономическую войну против России и блокирует там средства, наконец-то они, видимо, сподвигнут к тому, что капитал будет оставаться здесь и находить применение здесь.
Александр Сейчас, но с другой стороны, ведь та же самая строительство инфраструктуры для перекачки газа из России в Европу, все это строилось на протяжении там 40-50 лет. То есть нам примерно столько же нужно, чтобы газифицировать свою страну? Или такого срока это слишком много для нас?
Ну, конечно, слишком много, потому что здесь речь идет о том, что условия жизни любой страны и вообще будущей страны зависят от доступности энергии. Если у нас огромные регионы испытывают дефицит энергии, там не будет развития. А если перед нами стоит задача не просто выжить вот в этой экономической войне и, по сути, вот в холодной войне, прокси-войне, отчасти горячей войне, нам нужно это делать здесь и сейчас, и как можно быстрее, методами и темпами, которые были вот во время первых сталинских пятилеток.
Вас не смущает, Александр Вячеславович, что в риторике вообще о том, что, которая касается будущего российского экспорта энергоресурсов, говорят, ну вот Монголия газопровод, вот там даже что-то подписывают, вот Китай, в конце концов, у нас есть и тоже ставит сейчас рекорды по импорту наших энергоресурсов. Но почему внутренние потребности государства, они с точки зрения большого капитала, это невыгодный проект? Или что это такое? Почему это не ставится на первое место?
Ну, потому что мы жили в этой модели 30 лет. Она была компрадорская, она была настроена на то, что Россия встраивается в мировую экономику в качестве поставщика энергии. Никто не думал о том, что можно что-то производить здесь в большом количестве. Никто не вкладывал деньги в производство. Проще было отдавать сырье. Сейчас ситуация, надеюсь, начнет меняться. И создание продуктов с высокой добавленной стоимостью – это то, куда мы, в принципе, можем сейчас направить и ресурсы, и капиталы. Но поскольку у нас до этого было две сферы экономики, как я начал говорить, с одной стороны, внешняя сфера экономики, которая была встроена мировой, а это сырье, металлы, финансовая система, наши поставки. Так. И внутренняя экономика – это муниципальные предприятия, остатки советской промышленности, малый и средний бизнес. Вот сейчас эти две сферы нужно объединить. Объединить для того, чтобы здесь получить, мы и так получаем сейчас гигантский рынок, если присоединяем территорию бывшей Украины. И вот взаимодействие, то есть если мы снова реинтегрируем эти территории в единую экономику, у нас появляются рынки сбыта, где население будет больше, у нас появляется, ну, по крайней мере, из-за действий Запада, необходимость поддержки собственной экономики и, по сути, выигрыша в этой экономической войне, то, наверное, появятся какие-то мотивы для того, чтобы что-то делать здесь. Прошло полгода, и пока как-то все очень медленно идет.
Но другое дело, опять же, если речь идет о сбыте продукции на новых подконтрольных территориях, мы понимаем, что и там инфраструктура тоже присутствует. А здесь же основная загвоздка была всегда в развитии инфраструктуры вглубь страны, потому что народу проживает мало, соответственно, платежеспособность тоже небольшая, а в итоге все компании, как бы и монополисты на рынке, они рассматривают исключительно развитие инфраструктуры с точки зрения бизнес проекта. Вот в чем дело. А тогда здесь что, государство целиком полностью должно взять на себя это обязательство и строить все это, условно, как было там в период Советского Союза? Или как вы видите эту модель?
Да, как государство, потому что мы видели, что государство и больше никто. Транссиб. Да, вот стройка, величайшая стройка Российской империи.
Да.
Да, окупаемость года и десятилетия. Тем не менее, Транссиб спас Советский Союз в 41-м году. Потому что если бы не было Транссиба, невозможно было бы поставлять из Урала и Сибири сюда сырье, невозможно было бы поставлять сюда вооружение, и сибирские дивизии бы не подошли к Москве к декабрю 41-го.
Понятно.
Все, ну, значит, все купилось. Значит, речь идет не о том, а не о бизнес процессе, а о безопасности страны, о развитии страны, о будущем страны. Бизнес этого не видит и не собирается заниматься. Это не его функция. Это функция государства.
Понятно. Спасибо большое, Александр Вячеславович. Принято. Благодарю вас. Александр Лосев был с нами. Финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. К слову, кстати, про проекты газификации. Например, от 16 числа читаю публикацию Секунду. Власти Забайкальского края вместе с «Газпромом» разработают схему газификации Забайкалья. В первую очередь Читы. Об этом губернатор края Осипов заявил. Заявление было сделано в ходе встречи с Михаилом Мишустиным, премьером. Забайкальский край в свое время не был газифицирован, отметил губернатор, добавив, что сегодня по границам края реализуются крупнейшие проекты. То есть смысл в том, что трубы есть, а вот ответвлений в населенные пункты и в города крупные этого нету. Так как к востоку от региона проходит газопровод «Сила Сибирь», «Сила Сибири-2» сейчас проектируется в западном направлении. Власти региона совместно с «Газпромом», «Минпромторгом» и «Минэнерго» составили прогнозный топливно-энергетический баланс. Документ обосновывает необходимость и определяет возможные масштабы газификации края. Вопрос, конечно, в сроках, потому что мы знаем, что есть проект до газификации, но когда его сели читать люди из отрасли, у них, конечно, возникли вопросы к составителям этого документа, потому что даже берем Подмосковье, там много таких «но», что в итоге, в общем, люди во многом начали рано довольно радоваться тому, что, думая я, что газ у них вот-вот появится. Все равно условия довольно серьезные, для кого-то невыполнимые, сложные, но, возможно, будет из этого что-то меняться, потому что, опять же, опираясь на тезисы специалистов, нельзя все складывать в одну коробку, и одной коробкой был проект газотранспортной инфраструктуры, который связывает Российскую Федерацию и Европейский Союз. С Европейским Союзом сейчас все крайне сложно, и, соответственно, газ нужно куда-то экспортировать, и речь, конечно, идет о том, чтобы строить инфраструктуру на восток, но на восток не имеется в виду только в Монголию, только в Китае, там, в Индию, еще куда-то, вот. А еще заодно, чтобы хорошо и граждане Российской Федерации, в конце концов, получили бы свою ту же часть этой инфраструктуры.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Про кино теперь давайте поговорим. Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков убежден, что России не стоит выдвигать сейчас свой фильм на премию «Оскар». «Мне кажется, что выбирать фильм, который будет представлять Россию в стране, которая, по сути, отрицает существование России, просто бессмысленно», — заявил Михалков ТАСС. Давайте послушаем кинокритика Сергея Сычева. С ним поговорил моя коллега Евгения Фомина. И мы с вами потом все тезисы обсудим.
России надо обязательно выдвигать свой фильм на «Оскар», потому что, как минимум, это означает, что этот фильм посмотрят все те члены Американской киноакадемии, к которым приходят вот эти заявки. То есть они, во-первых, узнают об этом фильме, во-вторых, возможно, многие из них посмотрят его. Кто знает, может быть, кто-то и проголосует. Кроме того, когда фильм выдвигается на «Оскар», это некое количество дополнительных новостных сообщений в российских СМИ, и это означает, что очень много людей в России узнают о том, что этот фильм вообще существует и посмотрят его, потому что сегодня посещаемость российского кино, его востребованность внутри страны тоже под большим вопросом. Мы видим, что на российские фильмы, в российские кинотеатры ходят в среднем 6-7 человек, эти фильмы ничего не собирают, и любой инфоповод, связанный с российским кино, конечно же, очень важен, упускать его нельзя. Ну и кроме того, зачем нам отказываться от возможности поучаствовать в том или ином конкурсе, если нас оттуда никто не исключал? Да? Никто не говорил, что Россия не имеет права выдвигать свой фильм. Значит, у нас это право есть, и почему бы нам им не воспользоваться? Несмотря на то, что понятно, что шансов на получение «Оскаров» у нас не так много, а их вообще всегда не так много у любой страны. Но кто знает, возможно, мировой расклад к началу следующего года, когда будут вручать «Оскар», изменится. Может быть, и шансы России на получение «Оскара» тоже изменятся. Мы этого не знаем, так зачем нам заранее делать какие-то необдуманные шаги?
Такого же принципа следует придерживаться и при выдвижении российских фильмов на другие международные премии?
Ну, Россия – часть мира, и российское кино – часть мирового кино, и часть очень важная. Мы, вообще говоря, одни из создателей кинематографа. В том смысле, что тот киноязык, которым пользуется кинематограф сегодня, он создан прежде всего российскими гениальными мастерами. В первую очередь Эйзенштейном, конечно. И я уверен, что учебники Эйзенштейна никто, даже в самую лютую отмену русской культуры, никто не будет изымать из мировых киношкол. То есть, конечно, поскольку мы являемся частью мирового кинематографа, то и фестивали крупные, и мировые премии, как часть этого мирового кинематографа, они, конечно же, должны оставаться и для нас какими-то существенными вехами, как возможности познакомить мир с нашими достижениями в кино и получить призы, тем более, что мы их заслуживаем. У нас в прошлый год был очень урожайный в плане международных наград для нашего кино, и этот мог бы быть. Я уверен, что нельзя сидеть сложа руки, нужно подавать фильмы, и пусть знают, что мы кино снимаем, и что оно у нас часто получается очень хорошее.
А что, на ваш взгляд, заслуживает какой-нибудь престижной международной премии из последних фильмов?
Ой, таких фильмов довольно много. Вот я, например, считаю, что один из выдающихся современных российских авторов, Дмитрий Давыдов, флагман якутского кино, конечно, заслуживает того, чтобы быть сегодня известным не только в России. У него вот сейчас один фильм участвовал на «Окне в Европу» в Выборге, а другой участвует в Московском международном кинофестивале. Это очень значимо и почетно. И его фильмы, конечно, должны были бы быть и на международных кинофестивалях. Они этого вполне достойны. Но это вот просто для примера. А у нас такие авторы есть, появляются. Я считаю, что надо их поддерживать, вот в том числе и на международной арене.
Это был Сергей Сычев, кинокритик, и высказал свою точку зрения в части того, что все-таки надо стремиться выставлять свои фильмы на международных фестивалях, на международные премии. Хотя Никита Сергеевич Михалков говорит, что если США, например, вот у них есть премия «Оскар». И если США сами по себе отрицают существование России, зачем нам стремиться выставлять свои фильмы и участвовать вообще в отборе кино, кандидатов на премию «Оскар»? Как считаете вы? 7373-948, телефон прямого эфира. Ведь, опять же, история с российскими спортсменами. Сначала допинговый скандал, запретили флаг, но спортсмены отправляются, да. И здесь есть два фактора очень важных. С одной стороны, век спортсмена короток, и спортсмену хочется выступить, и спортсмену нужно попытаться завоевать награду. А с другой стороны, мы-то внутри знаем, что это российский спортсмен, и мы понимаем, что он взял, например, олимпийскую медаль, несмотря ни на что. Вот, хотя через спортсменов, да, условно, Россию пытались отменить. Нет такой страны, мы возмущены, там допинг и так далее. Почему с кино должно быть по-другому? Во-первых, никто, конечно, киноакадемия «Оскарская», никто не заявлял о том, что российского кино мы не увидим. Вот. Но, в принципе, вы считаете, что нужно самим захлопывать эту дверь? Или уже принимать какое-то решение, когда эту дверь захлопнут перед нами? 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте. Алло. Алло. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, Евгений, добрый день. Это Дмитрий
Москва. Да, Дмитрий, пожалуйста.
Я абсолютно согласен с критиком. Нельзя, так скажем, лишать себе возможности, тем более, что сейчас у нас кинематограф на подъеме, очень много хороших фильмов, и не стоит надеяться, конечно, но не сходить на рождение Запада там в этой части, но оно нам и не нужно. Мы должны зарекомендовать себя просто на европейской, на мировой площадке. Вот. А Никите Сергеевичу я пожелаю, если не совершить
там, нельзя такое говорить в эфире, тем более никому нельзя такого желать. Давайте мы не будем все-таки уподобляться разным эмоциональным высказываниям других людей, вот, в том числе, которые живут или уехали из Российской Федерации. Давайте не будем этого делать. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, Сергей Алексеевич, пожалуйста, здравствуйте. Алло.
Добрый день еще раз.
Да.
Сейчас выдвигать фильм на «Оскар» значит создать, я бы сказал, идеальные условия для очередной наглой и циничной провокации против России, которая однозначно последует. Нас там ждут именно для этого. Михалков прав.
Михалков прав, говорите вы. Давайте проголосуем тогда, если у нас настолько полярные точки зрения появились в эфире. Вы считаете, что, несмотря на все происходящее, Российская Федерация должна демонстрировать, что русское кино существует, российская культура существует, и в конце концов, ну, многое рождается действительно через кризис. Вы считаете, что ни в коем случае нельзя самостоятельно отказываться от того, чтобы выставлять свои фильмы, показывать свои спектакли на международной арене? 134-21-35. Нет, вы считаете, что в этой связи лучше, как говорится, лучше уйти на год раньше, чем на день позже. Вот. Вы придерживаетесь такой точки зрения, и поэтому лучше захлопнуть дверь. 134-21-36. А в Национальной хоккейной лиге, например, российских-то игроков не отменили и будут драфтовать дальше, говорит Алексей. Это как люди объездят всю Европу, а потом говорят, что нечего там делать, там одни извращенцы, так и Оскар получил, а другим не надо, говорит Григорий. Нет, ну вспомните, слушайте, по Оскару или по Золотому глобусу, там же постоянно, помните, Звягинцев брал фильмы, и вот, если бы он снимал не снимал свои фильмы, где говорится о том, какой ужас и кошмар творится в маленьких городах, люди спиваются, чиновники ужасные и прочее, то тогда бы ему, конечно, бы не дали, потому что на этих премиях лишь бы Россию очернить и так далее. Но если воспринимать кино, именно как искусство, которое показывает жизнь, в конце концов, разве в Советском Союзе не было такого, что многие фильмы действительно клали просто в стол, а потом эти фильмы показывали, и на самом деле это оказывались действительно шедевры, и ничего крамольного там не было. Я тоже считаю, там нам могут устроить истерику, но мы об этом знаем, мы сможем подготовиться к этому и дать грамотный отпор на их языке, говорит Мир. В том-то и дело. Истерика в любом случае будет, это надо понимать. Она в любом случае будет. Будет там российское кино. А если мы скажем, нет, мы не выступаем для «Оскара», все сразу скажут, все, как Северная Корея, закрылись ото всех и сами смотрят свои фильмы. Здрасте, слушаем вас, алло.
Здравствуйте, Максим.
Да, Максим, пожалуйста.
Постоянно.
Прекрасно.
Значит, смотрите, я считаю, что критик прав, вот, и я просто не вижу взаимосвязи вообще, при чем тут политика и кино, и при чем тут кинематографисты. Конечно, надо ехать, и, знаете, не надо делать из себя виноватого. Если мы считаем, что мы делаем все правильно, то не надо показывать, что мы в чем-то сомневаемся. И если мы сейчас захлопнемся, да, как Никита Сергеевич
предлагает,
говорит, сразу, это, вот знаете, такой среди, вот пацанское есть такое, что чувствуешь за собой, они вот это тоже почувствуют. И поэтому я считаю, что надо, конечно, выдвигаться и ехать, и как будто ничего не случилось. Мы делаем то, что должны делать. Когда они делают то, что они...
Они «Оскар» не отменяют.
Делать, да. Они не отменяют, да. Они в Ирак вошли, они «Оскар» не отменяли. Там в Сирию, в Афганистан они «Оскар» не отменяли. А почему мы-то должны? Вот вопрос.
Понятно, спасибо. Да, принято, благодарю вас. 7373-248, телефон прямого эфира. Так, Сергей Алексеевич, значит, больше ничего там, понятно. Не нужно там выступать ни в коем случае, говорит Дэдди. Не нужно там ни в коем случае выступать. Но понимаете, как бы то ни было, как бы то ни показывали опросы в ЦИОМа, что 59 или 60% граждан России, что говорят, что западная цивилизация несет только ужас, вред, кошмар, и вообще все это вредно. Но мы же часть... Мы же часть действительно, ну, русская культура, русская литература, русское кино российское, советское в том числе, оно формировалось именно в рамках вот этой, скажем так, западной цивилизации. Оно так и было, но никуда это не денется. Михаил Чехов создал, вообще благодаря трудам Михаила Чехова существует Голливуд, уж простите. И те самые голливудские актеры, которыми мы восхищаемся, та самая школа голливудская. И у нас это есть. Но это придумался Михаил Чехов, простите. Станиславский тот же сам. Ну что, захлопнуться и сказать, Станиславский теперь только наш, он больше ничей, сожгите их книги, больше ничего не будет, мы на «Оскар» не выступим. Сила этой позиции именно в том, что через кино в том числе можно и транслировать собственное видение тех или иных процессов. Вот в чем дело. Конечно, если это будет какое-нибудь кино, где будет продемонстрирована, не знаю, противоположная совсем точка зрения, там есть некоторые продюсеры, которые уехали из России, но зарабатывали здесь денег, понимаете, на фондах государственных, вот, а потом уехали и сказали, мы не согласны. Вот если такого там выставят, он будет снимать как будто бы про Россию, почему мы не можем попытаться хотя бы представить свое кино, свое видение разных ситуаций и свое искусство? Потому что, ну, если там пытаются отменить Россию, зачем давать повод и самостоятельно стремиться самих себя отменить? Ну, не нужно этого делать. 45% говорят, что надо в любом случае ехать на «Оскар», например, и участвовать в отборе. 55% согласны с Михалковым. 15 часов, новости.